В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Судебная экспертиза в Петербурге установила, что лозунг «Россия для русских», с которым скинхеды убивали нерусского юношу, не является националистическим. США выразили резкое недовольство тем, как были организованы президентские выборы в Афганистане. И будет ли возбуждено уголовное дело против правозащитника Олега Орлова за оскорбление Рамзана Кадырова? Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа. Следственный комитет отказался расследовать дело о жестоком избиении петербургского школьника Тагира Керимова. Поводом для отказа стала судебная экспертиза, установившая, что лозунги «Россия для русских» и «Убивай хача» не являются националистическими. Дело передано в Главное следственное управление УВД Петербурга. Эксперты полагают, что следователи не хотят придавать происшествию характер межнациональной розни. Над этой темой сегодня работал Олег Кусов.
В феврале нынешнего года на девятиклассника петербургской школы Тагира Керимова и его друга Сулеймана Рамазанова напала группа из 25-30 молодых парней. Выкрикивая фразы «Убивай хача», «Мочи хача», «Бей черных», «Бей хачей», «Россия для русских», они били Керимова ногами по голове. Государственный суд медэкспертиза установила у подростка закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени. Несколько месяцев он находился в коме. В феврале нынешнего года было возбуждено уголовное дело по факту избиения Тагира Керимова по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений». Позже дело было переквалифицировано на покушение на убийство и передано для расследования Следственный комитет. На сегодняшний день по делу арестованы 5 человек. Центр судебных экспертиз Северо-Западного округа пришел к выводу, что лозунг «Россия для русских» не направлен на разжигание межнациональной розни, а направленность публичных призывов «Убивай хача», «Мочи хача», «Бей черных», «Бей хачей» не представляется возможным однозначно определить. Эксперт Елена Кирюхина отметила, что призывы «Убивать хачей» могут употребляться иронически, не всерьез. Адвокат потерпевшего Керимова Дмитрий Динза зачитал фрагмент экспертизы.
В ходе следствия установлено, что лица, наносившие удары, выкрикивали фразы «Убей хача», «Мочи хача», ну и так далее. «Россия для русских». Согласно заключению эксперта, направленность данных выкриков могла как быть направлена, так и не быть направлена на разжигание межнациональной розни, вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признаку национальности происхождения. Согласно материалам уголовного дела, данные фразы носили иной мотив. Мотив мести Андреянова, друзей и знакомых, заранее произошедших конфликт с Керимовым и Рамазановым. Следовательно, выкрикивание нападавшим выше указанных фраз не носило ксенофобского смысла. Кроме того, все неустранимые сомнения в виновности лиц толкуются в пользу обвиняемых. Таким образом, в действиях таких-то лиц и неустановленных групп лиц отсутствуют признаки преступления, признаются статьей 282, часть 2.
Руководитель Центра судебных экспертиз Северо-Западного округа Виктор Азаренко полагает, что представители защиты вырывают отдельные фразы из экспертного заключения. С ним поговорила моя коллега Анастасия Кириленко.
Нужно прочитать полный текст экспертизы, и все встанет на свои места. Выхватывать какие-то фрагменты и говорить, что сделано неправильно, это нехорошо. В самой экспертизе все написано. Там все нужно связывать с обстоятельствами, которые все это сопровождали. И у них были просто личные какие-то неприязненные отношения. Здесь связывать это с национальностью до того, как возникла драка, никаких причин нет. И эксперт, рассматривая это вначале в исследовательской части, на все это указывает. Есть сторона обвинения, есть сторона защиты. Защита, по-своему защищается, обвинение по-своему обвиняет. Те и другие должны заявлять ходатайство. Хотят они дополнительно, не доверяют они Кирюхиной. Пусть назначают другую организацию, другому эксперту и, смотря тот, какой даст вывод, будут рассматривать.
На основании экспертизы Следственный комитет России отказался рассматривать дело о жестоком избиении Тагира Керимова. Дело передано Главное следственное управление УВД Санкт-Петербурга. Следователи в таких случаях неохотно признают политическую составляющую происшествия. Так считает замдиректора информационно-аналитического центра «Сова» Галина Кожевникова.
Это всегда означает, означает, что это будет повышенный контроль со стороны руководства, что это будет повышенное внимание СМИ, что нужно более тщательно собирать доказательную базу, потому что если на бытовое преступление не обратят внимания, то здесь, конечно, схалтурить очень сложно в силу самых разных обстоятельств. Самое главное – это то, что следователь фактически чувствует себя участником некого политического действия, потому что мотив ненависти – это всегда преступление не только против конкретного человека, но и против группы. Именно поэтому такие преступления выносятся в отдельную категорию преступлений и нашим законодательством, и международной практикой юридической.
В случае с избиением Тагира Керимова следствие отказывается рассматривать как насилие, совершенное на почве межнациональной ненависти, подчеркивает Галина Кожевникова.
Это очень распространенная ситуация, когда следователь, вместо того, чтобы руководствоваться здравым смыслом и самому вменить мотив, предпочитает свалить эту ответственность на кого-то другого. В данном случае на эксперта, а потом с облегчением, соответственно, на милицию, передав это дело из прокуратуры в подведомственность ГУВД. А в реальности, конечно, то, что мы видим, это просто стандартная неправильная квалификация, когда к насильственному преступлению без мотива пытаются присоединить 282 вторую статью, которая сама по себе обозначает пропаганду, вместо того, чтобы вменять насилие по мотиву национальной ненависти. Почему-то следователи забывают, что Уголовный кодекс дает такую возможность.
Следствие не установило всех обстоятельств уголовного дела, полагает защитник Керимова Дмитрий Динзе. С ним беседовала моя коллега Анастасия Кириленко.
Как защитник Керимова я намерен обжаловать постановление о передаче уголовного дело по подследственности в связи с тем, что следователь фактически не установил все обстоятельства по уголовному делу, не назначил дополнительную экспертизу психолого-лингвистическую. Его квалификация, которая указана в постановлении о передаче уголовного дела прокурору для определения подследственности, и впоследствии дело было передано в милицию. Здесь они переквалифицировали, считая, что в действиях лиц, которые напали на Димова, не осматривается покушение на убийство, а осматривается только причинение тяжких телесных повреждений. Хотя фактически по тому, как они его били, сколько народу принимало участие в избиении и каким образом случилось это избиение, все указывает на то, что если бы друг Керимова, Мазанов, не закрыл его своим телом и не начал кричать на нападавшего, что вы уже убили человека, то они бы фактически его и убили бы. А следствие не усматривает здесь покушение на убийство. Дело направлено в Главное следственное управление для дальнейшего расследования.
Специалист в области межнациональных отношений Тимур Музаев утверждает, что эксперты в данном случае вывели из-под удара националистов.
В российских судах были уже случаи, когда по делам о явных очевидных нападениях, имевших националистический характер, судьи принимали решения оправдательные, либо очевидно игнорировали националистический характер нападений. Но вот заключение экспертного центра даже на фоне российской судебной практики является беспрецедентным фактом. И с точки зрения здравого смысла его объяснить совершенно невозможно. Мне представляется, что данное решение можно квалифицировать только как сознательную попытку увести из-под удара националистов.
Так считает Тимур Музаев. Ожидается, что судебная инстанция дело об избиении Тагира Керимова может попасть только в середине ноября нынешнего года. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском райцентре Шали в результате взрывов, осуществленных смертниками, ранены 9 человек, 5 милиционеров и 4 мирных жителей. В Дагестане застрелен неизвестными офицер милиции, участковый одного из районов Махачкалы. Ранее в Махачкале в ходе спецоперации были убиты 3 боевика. Глава МВД России Рашид Нургалиев потребовал принять дополнительные меры для обеспечения безопасности школ в связи с активизацией боевиков на Северном Кавказе. Совет директоров Волжского автомобильного завода принял отставку Бориса Алешина с поста главы предприятия. Президентом АвтоВАЗа назначен Игорь Комаров, ранее работавший исполнительным вице-президентом автомобильного концерна. В Молдавии сегодня приступил к работе новый парламент. Спикером парламента избран лидер либеральной партии Михай Гимпу. Администрация президента США Барака Обамы опровергла сообщение о том, что Вашингтон отказался от планов размещения элементов системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Как всегда в это время напомню, что все наши последние новости, репортажи наших корреспондентов, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода», такие как «Сегодня в Америке», «Запад-Восток» или «Переслушивая Свободу», всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной печати. И вместе со мной в студии уже мой коллега, обозреватель «Свободы» Иван Толстой. Иван, добрый день.
Здравствуйте, Александр.
Ну, давайте начнем с по географическому принципу. Сначала чем дальше от России, а потом будем давайте к ней потихоньку приближаться. И, возможно, даже обогнем земной шар. Почему я так говорю и интригую слушателей? А потому что, конечно, мы не будем от них скрывать, как всегда, что темы нашего обзора мне заранее известны. Мы с вами их обговаривали. И они такие очень географически разбросанные. И от этого, как всегда, они стали только ярче и интереснее. И тем не менее, давайте начнем с Америки, пожалуйста.
Спасибо, начнем с Америки. Я хочу подхватить новость, только что вами прочитанную. Администрация президента США Барака Обамы опровергла сообщение о том, что Вашингтон отказался от планов размещения элементов системы ПРО в Польше и Чехии. И вот обзор, который я готовил перед этой программой, как раз посвящен этой теме. И обзор такой тревожный, редакционная статья в Washington Times под названием «Обама бросает Польшу и Чехию» как раз и касается того, что не стоило бы Америке предавать своих союзников и страны, которые расположены к Америке положительной своей стороной.
Имеется Центральная и Восточная Европа.
Ну, совершенно верно. Вот редакционная статья реагирует на эту публикацию в Варшавской газете «Выборча» о том, что администрация Обамы собирается отказаться от этой системы ПРО, и напоминает, что данный шаг стал тревожным сигналом для наших союзников. Теперь, слава богу, мы знаем, что он не стал тревожным сигналом, и тем не менее бывшие советские сателлиты самым активным образом, продолжает Washington Times, выступали за усиление роли Америки в Европе, полагая, что могут рассчитывать на Соединенные Штаты, которые будут защищать их интересы от России. Обе страны продемонстрировали добрую волю, направив свои войска на войну в Ирак в рамках многонациональных сил. Правительство Польши и Чехии, продолжает Washington Times, действовали смело и решительно, соглашаясь разместить у себя эту самую систему противоракетной обороны. Прага и Варшава знали, что Москва отреагирует на это отрицательно, но после многолетних терпеливых дипломатических усилий они предпочли выступить на стороне США. Теперь отказ или бывший, так сказать, подозреваемый отказ от развертывания ПРО станет предательством, пишет газета. Европа останется незащищенной от иранских ракет, позиция Кремля усилится, а авторитет США ослабнет. И в этом решении нет никаких плюсов. Статья Washington Times заканчивается таким пассажем. Готовясь бросить союзников Америки на произвол судьбы, простите, администрация Обамы в то же время активно идет навстречу России. Непонятно, что Соединенные Штаты надеются получить взамен на отказ от оборонительной системы Восточной Европы. Но менять что-то вполне осязаемое на обещание хорошего поведения со стороны Москвы – это глупая сделка.
Что-нибудь еще есть на тему российско-американских отношений?
Да, оказалось, что все мои сообщения так или иначе все-таки с Россией и Америкой связаны. А было время, нам казалось, что проблема России решена. Это так называется обзор в Wall Street Journal, посвященный письмам, приходящим в редакцию в ответ на что-то, опубликованное накануне там, или несколько дней назад. В данном случае имеется в виду громкая статья Ричарда Пайпса «Гордость и сила». Вот читатель Рон Мур из Дейтона, из штата Огайо, пишет: «В статье Пайпса говорилось, что мы правильно требуем, чтобы Россия относилась к своим бывшим колониальным владениям как к независимым государствам. Автор правильно критиковал Россию за прошлогоднее нападение на Грузию. Наконец, русские не знают, кто они такие, а значит, надо попытаться превратить их в нас. И тогда, может быть, они повзрослеют и станут нормальными». Читатель говорит: «А вот таким образом предлагается решать проблемы вроде нападения на Грузию. И это методика взаимодействия с Россией, предлагаемая преподавателем из Гарварда». Здесь его тон саркастичен. «А сколько грузинам придется ждать, пока эта стратегия принесет плоды? если они незрелые, лживые и ошибочные, если на незрелые, лживые и ошибочные действия отвечать прощением и поиском компромисса, то подобный взгляд на мир лишь распространится еще дальше.
Иван, у нас осталось буквально несколько секунд. Можно назвать издание, газету и тему, чтобы так привлечь внимание слушателей. Они потом, возможно, найдут ее сами. Тема очень интересная.
Пожалуйста, российского посла Сергея Кисляка отправили в Калифорнию убеждать губернатора Арнольда Шварценеггера уберечь живописную деревянную заставу под названием «Форт Росс» от бюджетной гильотины штата, то есть от сокращения финансовой поддержки. Об этом пишет Кэролин Джонс в «Сан-Франциско Кроникл».
Иван, спасибо. Я напомню, что Иван Толстой рассказал нам об этих публикациях в свежих западных газетах. Продолжаем «Время свободы». Сегодня во многих средствах массовой информации появились сообщения, что специальный представитель США в Афганистане и Пакистане Ричард Холбрук на встрече в Кабуле с афганским президентом Хамидом Карзаем в довольно резкой форме высказался по поводу состоявшегося на прошлой неделе первого тура выборов главы афганского государства. По предварительным данным, Карзай лишь ненамного опережает своего главного конкурента, доктора Абдулло. При этом Абдулло обвиняет президентскую команду в подтасовках результатов голосования. Тема продолжит мой коллега Андрей Шароградский.
По некоторым проблемам состоялся довольно острый обмен мнениями. Мы не будем этого отрицать, признал в интервью CNN высокопоставленный представитель американской администрации, комментируя встречу Ричарда Холбрука с нынешним президентом Афганистана Хамидом Карзаем. В то же время он опроверг появившуюся в прессе информацию о том, что Холбрук пытался заставить Карзая согласиться с необходимостью проведения второго тура президентских выборов в любом случае, так как это придаст им дополнительный вес. По словам представителя администрации, Холбрук жестко настаивал на строгом соблюдении законодательства и интересов всех сторон выборного процесса. «Если для этого потребуется второй тур, то так и будет», — цитирует Холбрука, один из участников встречи американского спецпредставителя с афганским президентом. «Встреча закончилась на дружеской ноте», — отметил он. Ранее Холбрук заявлял, что пока рано называть победителя президентских выборов и что Афганистан столкнулся с очень серьезными трудностями при их проведении. Пресс-секретарь Белого дома Филипп Кроули так прокомментировал ситуацию.
Ситуация довольно деликатная. Нам нужно дождаться результатов выборов. Предстоит посмотреть, каким будет состав правительства Афганистана. Стратегическим императивом для нас является настойчивая работа с международным сообществом, с действующим афганским правительством ради создания таких институтов, которые отвечали бы чаяниям афганского народа.
Согласно предварительным результатам, Карзай лишь на несколько процентов голосов опережает своего главного соперника, бывшего министра иностранных дел Афганистана доктора Абдулло. В то же время в понедельник один из министров в правительстве Карзая заявил, что за президента были поданы не менее 68% голосов. Абдулло недавно открыто обвинил Карзая в участии в подтасовках итогов голосования, состоявшегося 20 августа. О серьезных нарушениях в ходе выборного процесса заявили 6 других кандидатов на президентских выборах, однако в их заявлениях имя нынешнего афганского президента не упоминается. Глава избирательного штаба Карзая Вахид Амар в ответ сказал, что обвинения в фальсификациях и подтасовках не имеют под собой оснований. Окончательные итоги первого тура президентских выборов в Афганистане будут объявлены не ранее середины сентября. Второй тур, если он потребуется, планируется провести в октябре. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». Томская область готовится к серьезным ограничениям электроэнергии. После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС областные власти опасаются, что зимой в Томске и в Томской области могут возникнуть перебои с электричеством. Генерирующие мощности региона покрывают лишь 40% необходимой электроэнергии. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачиной.
После аварии на Саяно-Шушенской ГЭС в Томской области были введены временные ограничения на потребление электроэнергии. Ограничения коснулись многих предприятий. Без света на сутки остались также 53 жилых многоэтажных дома. Сейчас область закрывает все свои потребности в электроэнергии, но это лишь потому, что работает в летнем режиме. Как только начнутся холода, начнутся проблемы. Об этом Томичей заранее предупредил губернатор Томской области Виктор Крес.
На данный момент очень серьезно тяжело входить вот в зиму. Что касается нашей генерации, мы себя в лучшее время закрываем вот на 40%. Естественно, мы как никогда сейчас, не на словах, а на деле, должны запустить режим экономии. И эта ситуация нас заставит по-иному посмотреть, как закрыты наши котельные генерирующими мощностями, а прочее сказать. Почти никак отсутствует у нас сегодня на котельных, на наших мощности. Поэтому потребуются дополнительные расходы и бюджета, и мы их будем изыскивать.
60% электроэнергии Томская область получает по перетокам из Объединенной энергосистемы Сибири, в том числе получала и от Саяно-Шушенской ГЭС. Чтобы зимой не остаться без света и тепла, в регионе надеются на дополнительные мощности Томской ТЭЦ-3, ТЭЦ Сибирского химического комбината в закрытом Северске и ГРЭС-2. Но их на нужды региона не хватит. Кроме того, сейчас некоторые из них находятся в ремонте. Их постараются ввести в эксплуатацию как можно быстрее. Энергетики показывают местным властям, как идут работы по запуску новой турбины на ГРЭС-2 и успокаивают. Сергей Кожемяка, генеральный директор территориально генерирующей компании 11.
Энергосистема Сибирского округа, она имеет достаточный резерв, даже с выходом Саяно-Шушенской ГЭС обеспечит и население, и всю промышленность в необходимом объеме электроэнергии, ну, естественно, и теплом по крупным городам. На сегодняшний день ДВУ Сибири делает прогнозы баланс, чтобы было понятно, с каким резервом будем проходить зиму. Томская область является и ранее, и сейчас электродефицитной, энергодефицитной территорией. Потом большую часть мы покупаем с рынка по перетокам. И поэтому весь недостаток мы будем покрывать за счет покупки с оптового рынка.
Хотя тут же оговариваются, если зима не будет холодной.
Если действительно будут морозы очень сильные, то не исключено введение ограничений предприятий. Не исключено.
Это не коснется населения.
Не коснется никаким образом.
Добавляет мэр Томска Николай Николайчук. Оптимизма городских властей и энергетиков не разделяет директор регионального центра по энергосбережению Михаил Яворский. Энергодефицит в регионе, он уверен, коснется всех, и все должны к этому готовиться уже сегодня.
Мне вообще не нравится тогда ситуация, когда вот в таких ситуациях занимаются успокоением. Надо считать, что может быть максимально плохо, и из этого максимально плохо исходить в своих действиях до зимы. А промышленные предприятия должны уходить в 3 смены. Какая бы у них нагрузка ни была, обеспечивают они себя днем, не обеспечивают, но в ночь они обязаны сейчас уходить. Нужно свои действия с завтрашнего дня, с послезавтрашнего дня, все вести на то, чтобы снизить максимум потребления электрической энергии. Тем самым мы не выйдем, конечно, из этой ситуации окончательно, но минимизировать свои неприятности мы можем.
О необходимости введения экономии и энергосбережения в регионе также заявил томский губернатор. Этой зимой, надеется, говорит он, будет не на кого.
Может быть, вот эта ситуация как раз быстрее заставит нас понимать, что этим вопросом энергосбережения надо заниматься. Надо не только выйти и ныть, как это мы привыкли, большинство из нас, что там дорого и так далее, но надо реально каждой семье заниматься энергоресурсосбережением. Ну, готовиться надо всегда к худшему варианту. И наверняка зима будет значительно суровее, чем прошедшая. Но к этому надо сегодня готовиться.
Теперь в Томске каждый день работает специальный штаб по подготовке к зиме. На особом контроле вопросы электроснабжения. Сейчас в местном бюджете ищут деньги на приобретение дизель-генераторов. Их хотят поставить не только в каждой котельной, но и во всех городских больницах и станциях скорой помощи. На экстренный случай. Его может и не быть, но в Томской администрации считают, лучше перестраховаться. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Мы продолжаем программу «Время свободы», но прежде отмечу, что в 19 часов по московскому времени после новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, ток-шоу «Время гостей». Сегодня ведет его Анна Качкаева. В гостях в московской студии «Свободы» политик, бывший заместитель министра энергетики России Владимир Милов. «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А сейчас в Москве 16:30. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском райцентре Шали в результате взрывов, осуществленных смертниками, ранены 9 человек, 5 милиционеров и 4 мирных жителей, сообщает корреспондент «Радио «Свобода». В Дагестане неизвестными застрелен офицер милиции, участковый одного из районов Махачкалы. Ранее в Махачкале в ходе спецоперации были убиты 3 боевика. Глава МВД России Рашид Нургалиев потребовал принять дополнительные меры для обеспечения безопасности школ в связи с активизацией боевиков на Северном Кавказе. Совет директоров Волжского автомобильного завода принял отставку Бориса Алешина с поста главы предприятия. Президентом «АвтоВАЗа» назначен Игорь Комаров, ранее работавший исполнительным вице-президентом автомобильного концерна. В Хакасии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Он был объявлен 17 августа в связи с аварией на Саяно-Шушенской ГЭС. В Молдавии сегодня приступил к работе новый парламент. Спикером парламента был избран лидер либеральной партии Михай Гимпу. Администрация президента США Барака Обамы опровергла сообщение о том, что Вашингтон отказался от планов по размещению элементов системы противоракетной обороны в Польше и в Чехии. Специальный посланник президента США Ричард Холбрук на встрече в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем выразил озабоченность в связи со злоупотреблениями на прошедших 20 августа президентских выборах. Более 20 солдат пакистанских сил безопасности погибли вчера в результате нападения смертника на пограничном пункте между Пакистаном и Афганистаном. В Бостоне, в штате Массачусетс, проходит прощание с сенатором Эдвардом Кеннеди. Он умер во вторник в возрасте 77 лет. Похороны состоятся в субботу. Пхеньян и Сеул договорились продолжить сотрудничество в области воссоединения семей, разделенных в результате войны 50-53 годов. В Японии зарегистрирован рекордный уровень безработицы и падение индекса потребительских цен. На одного из принцев Саудовской Аравии совершено покушение, сообщает государственное информационное агентство. Принц получил легкие ранения. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов сегодня встречается с дознавателем Следственного управления ГУВД Москвы в связи с требованием президента Чечни Рамзана Кадырова возбудить против него уголовное дело. Орлов отправится на встречу в сопровождении главы адвокатской палаты Москвы Генри Резника, который будет представлять его интересы. Рамзан Кадыров потребовал возбудить дело в связи с заявлениями Орлова о том, что президент Чечни несет ответственность за гибель правозащитника Натальи Стемировой. Кадыров подал также гражданский иск о защите чести и достоинства в Тверской суд Москвы. Предварительные слушания по нему назначены на следующий понедельник. Вот что сам Олег Орлов ответил в интервью «Радио Свобода» на вопрос, как он оценивает перспективы иска, поданного президентом Чечни.
Когда состоится ваша встреча со следователем, чего вы от нее ждете и как вы сами оцениваете перспективы иска, поданного против вас президентом Чечни?
Вы знаете, что я могу сказать? Во-первых, тут небольшая техническая ошибка. Все-таки это не следственное управление, а управление организации дознаний. Встречаюсь не со следователем, а пока с дознавателем. Дело в том, что сейчас производство находится на предварительной стадии, когда дознаватель должен принять решение, будет ли возбуждено уголовное дело или нет. И вот если оно будет возбуждено, тут начнется уже само следствие. Поэтому сегодня, так сказать, опрос меня для того, чтобы дознаватель мог вынести мотивированное решение. Ну, что я ожидаю? Я ожидаю разговора по существу, и я намерен объяснить свою позицию с помощью Генри Марковича Резника. На мой взгляд, и как вот излагал мне вчера Генри Маркович, адвокат, представляющий мои интересы в данном случае, нет никаких законных оснований для возбуждения уголовного дела, потому что факта совершения уголовного преступления с нашей точки зрения не было. Я высказывал свое мнение, свои оценки, я осуществлял свою профессиональную деятельность, я сообщал о вине за убийство Рамзана Кадырова, в которую я уверен. И я при этом говорил о политической прежде всего о политической вине. Вот. А также о возможности и необходимости проверки версии о прямом отдании приказа им. Но эту надо версию проверять, конечно. Но, на мой взгляд, его политическая вина, создание условий в Чеченской Республике, когда убийство правозащитников становится возможным, когда бессудные казни совершаются, исчезновение людей, атмосфера полная безнаказанности. Это очевидная вещь.
Говорил руководитель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов, с которым беседовал мой коллега Марк Крутов. Далее в нашей программе речь пойдет не только о политике. А Обнародованы выводы коронеров о причинах смерти Майкла Джексона. И назначена новая дата его похорон – 3 сентября. О посмертном существовании короля поп-музыки мой коллега Дмитрий Волчек.
Майкл Джексон умер 2 с лишним месяца назад, но продолжает творить новости. На сайте Лос-Анджелес Таймс в разделе самых важных событий, потеснив войны и кризисы, утвердился специальный раздел «Майкл Джексон». Данные токсикологической экспертизы обрастают бесчисленными толкованиями. Известие о том, что поп-звезду погубил пропофол, сменяется утверждением, что умереть от этого анестетика нельзя. Идет борьба за признанных детей Джексона и заявляют о своих правах непризнанные. Появляются кадры из спешно смонтированного фильма, в котором запрещено сниматься членам гильдии киноактеров Соединенных Штатов. И всей этой суете прибавляет инфернальности непогребенность Джексона. После потешных похорон его тело остается в морге, и от этого веет совсем уж запредельной жутью, ведь четверть века назад мир увидел юного Джексона в гриме предводителя живых мертвецов. Смешно сетовать на безжалостный шоу-бизнеса и желтой прессы, но от новостей о посмертном бытии Джексона и у самого циничного монстра дрогнет сердце. Правда, вокруг такой же перехлест макабра. Вот история участника реалити-шоу телеканала VH1 Райана Дженкинса, который убил свою жену, вырвал ей зубы, отрубил пальцы, так что труп идентифицировали по серийным номерам грудных имплантантов, а потом повесился в мотеле. Шоу, в котором участвовал Дженкинс, состояло в том, что 17 молодых миллионеров боролись за сердце материалистичной блондинки, выполняя различные задания. Например, организовывали рекламную кампанию ее собачки породы Чихуахуа. Автор одной из бесчисленных статей об этой драме, перечислив все пикантные подробности, внезапно спрашивает: может быть, на всемирной фабрике звезд вышли из-под контроля какие-то механизмы? Но оставляет вопрос без ответа.
Рассказывал Дмитрий Волчек.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры». Над ней, как всегда, работала наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная.
«De mortibus aut bene aut nihil» – это латинское предписание в отношении российских блогеров, очевидно, не действует. В последние сутки коллективный разум «Живого журнала» занимало главным образом известие о смерти Сергея Михалкова. Итог долгой 97-летней жизни Михалкова подвел в своем дневнике известный литературовед Олег Лекманов.
Итак, он изваял 3 варианта гимна «Совсоюза», один отвратительнее другого и вообще всегда был верным халуем власть имущих. Басни о космополитизме в конце 40-х, выступления на обсуждении доктора Живаго и прочее, и прочее. Ни в чем из этого не покаялся. Был близким другом Александра Введенского и, как мог, способствовал его посмертной реабилитации. Написал паровозное предисловие к замечательной книжке Юрия Коваля. Душил Эдуарда Успенского. В 85 лет отважно гонял на иномарке по улице Поварской, сам видел. Числился главным редактором якобы сатирического киножурнала «Фитиль», показывавшегося в виде нагрузки перед художественными фильмами в кинотеатрах. Пал как поэт и драматург до низшего предела, но в юности написал несколько очень неплохих стихотворений.
Пользователь Тереза Фил суммировал в одной записи все злободневные ассоциации, возникающие в сознании либерально настроенного российского интеллигента в связи со смертью автора 3 гимнов. А именно, скандал вокруг иска наследницы Александра Галича Алены Архангельской к издательству «Аги» и свежеотреставрированный павильон станции «Курская кольцевая» московского метрополитена.
А вот интересно, московский метрополитен
заплатит наследникам свежепредставленного гимнописа положенный гонорар за публикацию строки из старого гимна. Не могу избавиться от впечатления, что смерть Сергея Михалкова как-то связана с Курской реставрацией. Видимо, одновременное функционирование двух версий гимна вызвало критический дисбаланс в организме великого конъюнктурщика.
Однако наибольшее количество кросс-ссылок собрал четвертый вариант гимна, созданный ЖЖ-пользователем Иван Д.
«Гордись, обитатель небесного рая, теперь ты спасен и прославлен в веках. Одна ты на небе, одна ты такая, хранимая Богом страна в облаках. Славься, Спаситель наш и Богородица, славься, седой охранитель ключей. Партия праведных к небу возносится в ясном сиянии светлых лучей».
Отпевание Сергея Михалкова пройдет в субботу, 29 августа, в храме Христа Спасителя в Москве. В западном мире по-прежнему горячо обсуждают решение шотландского правосудия, точнее министра юстиции Кенни Маккаскила, отпустить домой смертельно больного ливийца Абдельбасета Али Аль-Миграхи, осужденного пожизненно за участие в чудовищном теракте, взрыве в 1988 году американского авиалайнера над шотландской деревней Локерби. Тогда погибли 270 человек. Выдача Миграхи британскому правосудию стала предметом длительного торга Запада с ливийцами. Ливийским диктатором Каддафи. Суд над ливийцами, второго из подсудимых оправдали, широко освещался прессой. А вот освобождение вообще закончилось скандалом. Миграхи встречали на родине как героя, сам Каддафи удостоил убийцу аудиенции. Все эти события вызвали как некоторое ухудшение американо-британских отношений, так и политические неприятности для Гордона Брауна и для правящей в Шотландии националистической партии. На блогерском сайте Best of Both Worlds можно прочесть остроумное сравнение шотландского министра Маккаскила и первого президента независимой Ирландии Де Валеры. Речь идет о странной позиции ирландского лидера во время Второй мировой войны. Напомню, Ирландия сохраняла в ней нейтралитет.
Это заставляет нас вспомнить некий инцидент. В мае 1945 года Де Валера совершенно позорно вызвал к себе германского посла, чтобы выразить ему соболезнования по поводу смерти Гитлера. Де Валера оправдывал свой поступок тем, что он действовал строго в рамках дипломатического протокола, точно так же, как сегодня это сделал Маккаскил. Так, по крайней мере, он объяснил произошедшее после вспышки возмущения. Министр заявил, что он просто претворил в жизнь стандартную для Шотландии процедуру. Конечно, любое сравнение Миграхи с Гитлером нелепо, но оба эти случая принципиально схожи, учитывая широкий контекст принятия как одного, так и другого решения. В частности, желание соответствовать собственному национальному характеру и следовать строгим правилам. Как ни странно, у себя дома Де Валера даже и выиграл в общественном мнении, в то время как Маккаскил и его коллеги-министры вскоре могут просто потерять работу. Де Валера, как политик, был лучше.
Моби, знаменитый музыкант-электронщик и человек со вполне определенной политической и экологической позицией, которую можно очень условно назвать эко-левой, рассуждает в своем блоге о том, куда идут сельскохозяйственные субсидии в Соединенных Штатах. Чтобы оценить пафос Моби, следует помнить, что он строгий вегетарианец, точнее веган, то есть тот, кто отказался от потребления любых жиров животного происхождения.
Знаете, довольно скучно слышать, как некоторые говорят, я бы питался лучше, если бы это не было так дорого. Да, но вот есть довольно забавный факт. 78,5% всех государственных сельскохозяйственных субсидий в США идет производителям мясной и молочной продукции. Если бы мясо и молочные продукты не были столь обильно субсидированы, они, грубо говоря, стоили бы в 10 раз больше, чем сейчас. Скажем, свинина стоила бы не $3,5 за фунт, а 30. Органические местные продукты дороги, так как их производство так не поддерживает. Так что все довольно просто. Стыдно, даже может быть трагично, что сотни миллиардов долларов, полученных от налогоплательщиков, идут на субсидии мясомолочной индустрии, в то время как на производство органической и местной пищевой продукции не остается почти ничего.
Такая вот несправедливость. С точки зрения современного левого поп-музыканта, озабоченного экологическими проблемами, творится сегодня в США.
Еще раз напомню, над рубрикой «Сетевые разговоры» работает всегда наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве сейчас 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В чеченском райцентре Шали в результате взрывов, осуществленных смертниками, ранены 9 человек, 5 милиционеров и 4 мирных жителей. Совет директоров Волжского автомобильного завода принял отставку Бориса Алешина с поста главы предприятия. Президентом «АвтоВАЗа» назначен Игорь Комаров, ранее работавший исполнительным вице-президентом автомобильного концерна. В Хакасии с сегодняшнего дня отменен режим чрезвычайной ситуации. Администрация президента США Барака Обамы опровергла сообщение, что Вашингтон отказался от планов размещения элементов системы противоракетной обороны в Польше и Чехии. Специальный посланник президента США Ричард Холбрук на встрече в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем выразил озабоченность в связи со злоупотреблениями на прошедших 20 августа президентских выборах.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кукурузный юбилей. В Айове готовится отметить 50-летие визита Никиты Хрущева.
Комментарии экспертов.
Ненавидишь американцев? Приезжай нас хоронить. Популярный ролик в интернете – лучший ответ антиамериканским настроениям.
Право автора.
Журналист Ирина Драгунская. О Сергее Михалкове как о части российской ДНК.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
А мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и с очередным выпуском экономической панорамы вас познакомит Иван Трефилов.
Доля просроченной задолженности в совокупном кредитном портфеле российских банков за июль увеличилась с 4,2% до 5,4%, сообщил представитель Центрального банка Михаил Сухов, не назвав ее объем. Центральный банк относит к просроченной задолженности лишь уже просроченные платежи по тому или иному кредиту, тогда как по международным стандартам финансовой отчетности к ней относят весь кредит, возврат которого уже после первого просроченного платежа оказывается как минимум под вопросом. Соответственно, общий объем просроченной задолженности в России, по мнению экспертов, может превышать оценки Центрального банка как минимум в 2 раза. Пошлина на экспорт нефти из России с 1 сентября составит $238.60 за тонну, говорится в опубликованном постановлении правительства страны. Это на 7,5% выше нынешней ставки, но почти в 2 раза ниже исторически максимальной ставки, действовавшей в августе-сентябре годом ранее. Международные или золотовалютные резервы России за период с 14 по 21 августа сократились на $2.3 млрд, или примерно на 0,6%, до $398.3 млрд, говорится в сообщении Центрального банка. С середины августа 2008 года, когда международные резервы страны достигли исторического максимума – $598 млрд, их объем снизился почти на 33,5%. Федеральная антимонопольная служба России определила штрафы для 2 нефтяных компаний, вновь признанных виновными в злоупотреблениях доминирующим положением на оптовом рынке нефтепродуктов, на этот раз в первой половине текущего года. Сообщается, что в отношении российско-британской ТНК BP его размер составит около 4 200 000 000 рублей, а для государственной компании «Газпромнефть» – более 4,5 миллиардов. Эксперты отмечают, что объявленные штрафы, максимальная сумма которых по закону может достигать 15% от выручки той или иной компании за минувший год, являются рекордными для российского антимонопольного ведомства. Для сравнения, в конце 2008 года 4 крупнейших нефтяных компаний страны были оштрафованы за аналогичное нарушение на общую сумму менее 5,5 миллиардов рублей. Теперь они вновь обвиняются в необоснованном завышении цен на нефтепродукты. Согласно официальным данным, только бензин в оптовом звене за полгода подорожал более чем на 50%. Говорит аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков.
Конечно, мы в этот период видели рост цен на нефть на внешних рынках, поэтому, учитывая то, что у нас оптовые цены на нефтепродукты напрямую коррелируют с ценой нефти, поэтому, конечно, рост цен на нефть должен был перекинуться на внутренний рынок нефтепродуктов, на оптовое звено. Но вопрос весь состоит в том, а пропорционально ли было повышение цен на оптовом рынке в соответствии с ростом цен на нефть. Видимо, ФАС посчитал, что цены на внутреннем рынке выросли более сильно, чем нефть, и этот рост был неадекватен. Поэтому были выдвинуты такие претензии. Надо еще понимать, что это уже происходит 2 раз, поэтому штрафы такие большие.
Таким образом, на ваш взгляд, объявленные Федеральной антимонопольной службой наказания являются справедливыми?
Мне здесь тяжело говорить. говорить, вполне оправданы они или нет, потому что это все зависит от методики расчета цены на нефтепродукты, да, которые применяют нефтяные компании, которые используют ФАС. Понимаете, дело в том, что нет у нас рыночного индикатора цен на нефтепродукты, поэтому сказать точно, адекватно ли это было повышение, либо нет, очень тяжело.
Следует помнить, что выписанные в прошлом году штрафы четырем нефтяным компаниям на сегодняшний день не выплачены, поскольку эти санкции оспариваются ими в судах. Можно ли вообще ожидать, что антимонопольной службе все-таки удастся добиться исполнения собственных решений?
Этот механизм еще не отработан, он находится вот на самой ранней стадии отработки. А мы сейчас видим, что в судах дела продолжаются, и на федеральном уровне пока больших штрафов не было выплачено. И судебное решение выносится как в пользу нефтяников, так и в пользу ФАС. Но пока до реальных штрафов дело не дошло. На мой взгляд, что в конечном итоге нефтяникам все же придется оплатить эти штрафы, и ФАС так просто с них не слезет по этому поводу. И, скорее всего, может быть, штрафы будут чуть меньше, но они, скорее всего, будут выплачены все-таки. И, в принципе, мы видим, что, скорее всего, и по этим штрафам нефтяники снова пойдут в суд, будут оспаривать их, и это дело, в принципе, может длиться долго. Но надо понимать, цель, которую преследует ФАС, это наведение порядка на внутреннем рынке нефтепродуктов, чтобы нефтяные компании понимали, что они господствуют на этом рынке не могут и должны работать по общерыночным правилам. И вот ФАС просто пытается вот такими, в принципе, жесткими штрафами навести некий порядок на рынке. Удастся ли или нет, я думаю, что в конечном итоге все-таки удастся.
Ваш прогноз, что будет с ценами на нефтепродукты в России в ближайшие месяцы?
Оптовом изменении это будет зависеть от стоимости нефти. Думаю, что, скорее всего, мы к концу года увидим нефть ниже текущих уровнях, поэтому цены в оптовом звене могут быть ниже. То, что касается розницы, учитывая то, что маржа в рознице в последнее время очень сильно снизилась, упала ниже 10%, поэтому, скорее всего, в рознице мы увидим стабилизацию цен.
Это был аналитик инвестиционной группы «Капитал» Виталий Крюков. Курс доллара на сегодня 31 рубль 64 копейки. На выходные понедельник 31,57. Евро сегодня стоит 45 рублей 8 копеек. Курс на следующие дни 45,30. На международных торгах за евро дают доллар 43 цента.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Скандинавии. Деревянные башмаки ассоциируются у нас в первую очередь с Голландией и Францией. Знаменитые кломпы стали не только символом Нидерландов, но и сувенирной приманкой для бесчисленных туристов. А французское слово «сабо» прочно вошло в лексикон советских модниц 70-х. Гораздо меньше, однако, известно о скандинавской деревянной обуви треско, а ведь и она предмет вполне достойный внимания. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Скандинавии Сергей Джанин.
Хо-хо, вот и я. Гляньте-ка, что я еще нашел. Такие штуки не каждый день валяются на дороге. Братья опять обернулись посмотреть. Чурбан, сказали они. Ведь это старый деревянный башмак, да еще без верха. И его ты тоже подаришь королеве? И его подарю, ответил Ганс Чурбан. Братья засмеялись и уехали от него вперед. Слушатели, конечно же, узнали сказку Ганса Христиана Андерсена «Ганс Чурбан», в которой рассказывается о трех братьях, решивших посвататься к дочери короля. И если существование сказочных персонажей еще можно подвергнуть сомнению, то насчет деревянного башмака у историков разногласий нет. Более того, увековеченный Андерсеном башмак, вероятнее всего, родом из Восточной Ютландии и сработан был мастерами славного города Гаммельрю. Но обо всем по порядку. Впервые сведения о деревянной обуви Цхайско в Дании появляются в 15 веке. В документе, датированном 1481 годом, упомянуты ольховые башмаки жителей острова Фюн. Судя по росписям фюнских церквей, не исключено, что производство такой обуви зародилось именно здесь, в центре Дании, а уже потом распространилось в другие регионы страны. Так или иначе, но все последующие 4 столетия деревянная обувь была самой распространенной в Дании. Из архивных документов можно узнать, к примеру, что в 1496 году королевский указ регламентировал продажу цхэско на базарной площади города Оденсе. А столетия спустя, в 1580 году, датский историк Корнелиус Хамсфорд учреждает благотворительный легат, процент из которого идут на закупку деревянных башмаков школьникам из бедных семей. Понятное дело, что обувь для низкого сословия и обществом ценилась весьма невысоко. В Дании сохранилось немало фресок периода 12-17 веков, позволяющих детально знакомиться с предметами быта того времени. И тут любопытно отметить, что в трактовке средневековых датских художников цхэско несут весьма негативную символику, являясь непременным атрибутом отрицательных персонажей. На церковных росписях деревянные башмаки, обуты палачи Иисуса Христа, другие библейские злодеи, а порой и сам дьявол. Говорит датский музейный инспектор Кьельт Гриндер Хансен. Со временем центром производства датских цхэско стала Восточная Ютландия. Регион этот издавна славился своими лесами, что естественным образом подхлестнуло развитие башмачного промысла. Особо в этом смысле выделялся небольшой городок Гамель-Рю, треть населения которого зарабатывала себе на хлеб, вырезая в год до 180 тысяч пар деревянных башмаков. Среди мастерового люда ремесло это уважалось. Башмачником мог стать любой. Цехового обучения для этого не требовалось, работа с деревом считалась чистым занятием, а инструменты стоили недорого. К тому же товар постоянно рос в цене. Если в 1830 году пара обычных цхэско стоила 5-6 киллингов, то в 1870 году башмаки эти стоили уже в 6 раз дороже. Цхэско были распространенной обуви как на селе, так и в городе. Новыми башмаками нередко расплачивались за работу, а отработавшие свой век служили поилкой для домашних животных. В особых случаях сапожник снимал с ноги мерку, но обычно на ярмарку привозились изделия нескольких стандартных размеров. Так можно было разом обуть всю семью. А вот фасонов цхэско было не счесть. Для будней и праздников – закрытой пяткой или фасонным каблуком, оббитые по канту медной полоской или лакированные. Помимо цельно выдолбленных башмаков, существовали и вариации, например, деревянные сапоги с кожаными голенищами. Срок жизни обуви продлевали, подковывая ее железом. Башмаки при этом ужасно грохотали, а подошвы сыпали искрами, стоило припустить них бегом по мостовой. Пик продаж цхэско приходится на 1880-е годы, однако профессия резчиков-кустарей начала приходить в упадок с появлением деревянных башмаков фабричного изготовления, а с началом 20-го столетия и этот продукт окончательно вытеснила кожаная обувь. Второе рождение скандинавские деревянные башмаки пережили в 70-х-80-х годах прошлого века, на этот раз в соседней Швеции. Удобные шлепанцы-клоги на широкой деревянной подошве с небольшим каблуком и кожаным верхом стали носить молодые люди обоего пола, и это считалось признаком продвинутости. А популярности деревянным башмакам добавила знаменитая группа «Абба». Именно в них шведские музыканты выходили когда-то на сцену. Впрочем, и спустя 4 десятилетия эта обувь не утратила у скандинавов своей популярности. В каждом истинно шведском доме есть пара таких деревянных шлепанцев, стоящих у входных дверей. По размеру они подходят всем членам семьи, так что это очень удобно. Когда надо выбежать на улицу, обувь всегда наготове, и не нужно шнурки завязывать. Башмаки, может, и выглядят грубовато, но на самом деле они очень комфортные. Ноги в них не потеют и не мерзнут, а по росе в таких пошлепать – одно удовольствие. Рассказывает обувных дел мастер из Швеции Берит Йорансон. В настоящее время деревянная обувь из Скандинавии вновь на подъеме. Еще в прошлом сезоне на подиумах дефилировали манекенщицы в башмаках на деревянной платформе, а уже этой весной шведские клоги заполонили страницы глянцевых дамских журналов. За некоторые модели просят до 1500 шведских крон, а это около 150 евро. Но, судя по спросу, товар того стоит. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил этот час информационной программы «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Жаркие споры насчет сталинского варианта отреставрированной станции московского метро «Курская кольцевая». Такова одна из главных тем следующего часа программы. Будут и другие репортажи. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У памятника Карлу Марксу собралось 12 человек.
Судебные приставы не пытались проникнуть на территорию воинской.
Если к сентябрю Иран не даст положительного ответа, мы будем рассматривать возможность...
Подготовлен соответствующий протокол по незаконному проникновению на...
Интересовала комиссию, в каком состоянии находятся лопатки непосредственно турбины.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9530, 11725, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.